12 апреля. Главный космический праздник.
В этот день мы с Владимиром и с астрофизиком Борисом Штерном устраиваем публичную дискуссию.
Мы обсудим главные загадки Вселенной.
Например, что за неуловимое вещество занимает большую часть Вселенной?
Существуют ли другие разумные цивилизации, кроме нашей?
И ждет ли Вселенную и всех нас заодно новый большой взрыв?
12 апреля «Вселенная плюс лайв» в Москве, в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.
Количество билетов ограничено, поэтому не опаздывайте купить по ссылке в описании.
Алексей, ты знаешь, что в ближайшее время люди опять полетят к Луне? Готовятся уже.
Еще не на Луну, но к Луне.
Сначала к Луне, потом на Луну.
Ну, не сразу, не сразу. В ближайшее время будем надеяться к Луне.
К Луне, вокруг Луны, да?
Не вокруг, обогнуть и обратно.
Ну, я имел в виду, да, вокруг и обратно.
Есть еще вокруг-вокруг.
Вокруг-вокруг. Но ведь такая эпоха уже была. Она прошла 50 лет назад.
Больше,
давай вспомним, как это было.
Да.
Какая техника вообще тогда использовалась, как люди это создавали. И, между прочим, можно сравнить ту технику с техникой сегодняшнего дня. Есть ли прогресс, есть ли какие-то у нас потери в этом смысле?
Ну, и как бы идеологию, идею, мысль, программу, по которой ты летишь, метод полета. И удивительно, это был подвиг, конечно, инженерной мысли, что больше 50 лет назад на тех технологиях люди смогли это сделать ценой, конечно, большого риска раз и фантастических расходов.
Когда я вижу лозунг «Герои космоса», я, конечно, думаю о космонавтах. Это героизм, но он такой героизм романтический, мальчишеский. Ах, полетел. А инженеры — это настоящие герои космоса. Как такое можно было сделать в ту эпоху? И оно работало, и оно как-то продвинуло человечество в космос.
И поскольку на стартовом лунном двигателе не было никакого бэкапа для того, чтобы сняться, то человек, который его делал, восхитительно делится воспоминаниями. Аполлон-1, главный инженер, который это делал, Аполлон-11 на Луне, астронавты уже вышли, все в восторге, и это все длится 22 часа. А я, говорит он, эти 22 часа, я ни сидеть не могу, ни стоять не могу, ни лежать не могу, ни спать не могу, ни есть не могу, ни пить не могу. Я сижу и думаю, сработает ли этот двигатель или не сработает. Конечно, я знаю, что он должен сработать, но вот это происходит сейчас. Я себе буквально не нахожу места.
Но двигатель сработал.
Этот двигатель все шесть раз сработал безукоризненно. Да, ровно так, как надо. Там сначала был сигнал на отстрел, как обычно.
Разделение.
Да, разделение. Он подпрыгивал, и двигатель включался. И это, тем не менее, все делал все-таки некоторый компьютер во взлетной ступени.
Спасибо компьютерам Аполлона. После этого у нас появились персональные компьютеры. Легкие.
Компьютер Аполлона, Аполлон-8, это было первый раз, когда компьютеру доверили жизнь человека. Потому что он решал вещи. Например, компьютер регулировал возвращением к Земле. Они находились за Луной, вне связи с командным пунктом, с Mission Control. Им нужно было объяснить компьютеру, насколько... дать компьютеру сигнал, включить двигатель ровно на нужное время, при нужной ориентации корабля. Говорят, что уж на что Ловел был опытный мужик. Там, когда нажимаешь эту кнопку на компьютере, он вот это на этом своеобразном языке тебя переспрашивает. И он так... Действительно ли вы хотите это сделать? Связи с Землей нету. Он так как-то так, у него палец. Ну, на секунду. Фрэнк Борман толкает его в бок. Давай, нажимай. На Земле было очень непривычно, потому что очень непривычно было отсутствие связи. До того, когда летали вокруг Земли, кроме самых ранних полетов, когда глобальной сети не было, все-таки была потом уже непрерывная связь. А тут 40 минут никакой связи.
Когда они за Луной, там?
За Луной. И на центре управления буквально все стояли на ушах. Настолько, что тот человек, который сыграл ключевую роль в организации этого полета, наорал на всех и сказал: я хочу молча помолиться, поэтому ради меня заткнитесь и сидите тихо. Делайте, что хотите, но так, чтобы я ничего не слышал. Редко кто в этой среде выходил из себя и высказывал что-то такое. И потом появился... Там было как устроено? Если все в порядке, то радиосвязь восстановится в нужный момент. Прямо в секунду. Это было фантастически рассчитано баллистиками. Фантастически рассчитывалось. В секунду
небесная механика,
точная наука. Совершенно верно.
Гораздо сложнее рассчитать момент, когда через атмосферу к Земле идет посадочный модуль. У него обгорает все, в том числе и плазма мешает радиосвязи. И вот в какой момент радиосвязь восстановится, не всегда это понятно. Иногда там на полминуты они ошибаются.
Там в нужный... Если бы начались там какие-то шипения в ненужный момент, это было бы уже очень плохо. Они начались в нужный момент, и после паузы Ловел сказал... А это было, как ты заметил, под Рождество?
28
или уже декабря. После Рождества, уже после Рождества. На Рождество они были там. 23-го
полетели, 28-го прилетели.
Он не сказал, что все в порядке, он сказал... И чтобы вы знали, сообщаю вам, Дед Мороз жив. There is, be informed, there is a Santa Claus.
Мы с Алексеем постоянно в движении. Бывает такое, что с утра нужно в университет, днем какая-то встреча, вечером запись подкаста. И между этими делами нужно ответить на электронное письмо или провести видеоконференцию.
Еще 20 лет назад мы работали только в офисе или дома за стационарным компьютером. Сейчас же у большинства людей в кармане есть гаджет, с которым можно выйти на связь из любой точки города.
Для удаленных сотрудников, ну и для всех тех, кто постоянно на ходу, создали смартфон IQ15R. Экран диагональю 6,59 дюйма позволяет легко управлять гаджетом одной рукой. Батарея держится весь день, а зарядить до 50% можно всего за 33 минуты.
С мощными флагманским процессором и игровым чипом вы сможете мгновенно открывать приложение, а еще работать в разных вкладках и играть в свободное время.
Будьте на связи с коллегами и расслабляйтесь в перерывах с IQ15R. Ссылка на смартфон в описании. А представь, если бы мы сейчас летели на Луну в Аполлоне.
Если мы сейчас летели на Луну, в Аполлоне?
Да.
На старте еще?
Ну, уже зажигание.
Смотри, уже зажигание было... Подожди, что значит работали? Зажигание в Сатурне было за 8 с небольшим секунд до отрыва. Потому что нужно было раскрутить турбопомпу. Нужно было сделать так...
Турбина подает топливо в двигатели, да?
Топливо, горючее и кислород смешивает, но в двигателе же происходит взрыв. Да. Это значит, что там большое давление, на этом давлении она и летит. Это значит, что ты должен накачивать его туда под давлением большим, чем давление взрыва. А где ты возьмешь энергию? А энергия берется из самого работающего двигателя.
В результате... Как это так?
Ну так последний такой
запуск.
Да, но там было немножко хитрее. Из-за того, что ракета очень высокая, они открывали какие-то клапаны, и столб падал под собственной тяжестью. И это вот этот процесс, он потихоньку раскручивался, он занимал 8 секунд и 5 двигателей. Сатурн 5 назывался 5, потому что там 5 двигателей. 5 двигателей F1, о них можно отдельно поговорить, они включались через 200 миллисекунд каждый, чтобы ракету не дернуло слишком сильно. Но
газ нажимали постепенно.
Газ нажимали в течение 1 секунды, но постепенно, через 200 миллисекунд. Но что выяснили первые люди, абсолютно героически полетевшие на Сатурне 5, сидевшие там наверху, они сказали, вы знаете, нас ко всему готовили. Это был Аполлон-8, но только не к этому. К тому, что будет так трясти. У них вот такие вот некоторые табло, было вот такого вот примерно размера ячейка, на которой цифра зажигалась. Это они их не могли видеть. У тебя трясло так, что... Причем ты должен понимать, кто летел. Летели люди, которые многократно сажали...
Летчики-истребители.
Да? Сажали на палубу авианосца, днем, ночью сажали свой истребитель. Многократно.
Крутые ребята.
Такие крутые ребята. Эти ребята не могли видеть. И трясло настолько, что Фрэнк Борман, в принципе, он держал руку на кнопке прерывания полета.
Топо.
Да, и он убрал руку, потому что трясло так... Кстати, об этом нужно успеть подумать. Чтобы просто от тряски ты случайно не ударил по кнопке. Потом ускорение увеличивалось, доходило до 4G. До 4G, до 4G, потому что исчерпывалось топливо, а двигатели горели, ракета становилась легче. И потом наступало разделение ступеней, причем сначала выключалась первая ступень.
И была невесомость.
Да не просто невесомость. Ты же перед этим, у тебя было 4G, и ты был, все, на чем ты сидел, было спрессовано туда. Все эти вещи распрямлялись. Это означало, что тебя так или иначе бросало вперед, причем настолько, что, ну, прямо вот до страшного. Не разобьешь ли ты шлем, если обо что-то ударишься. И в следующий же момент включались двигатели второй ступени, и тебя снова бросало назад. От предыдущих околоземных запусков Сатурн отличался тем, что там была третья ступень. Которая...
Но она потом включалась.
Не совсем.
В полете к Луне.
Нет, не совсем. Она включалась два раза. И это, было, и это был big deal. Она называлась S4B исходно. И она, третья ступень, сначала доводила корабль до орбиты.
Вокруг Земли.
Вокруг Земли. Называлась опорная орбита. А. Потом она выключалась. И два или два с половиной витка они проверяли все системы. После чего в третью же ступень делала то, что называлось Translunar Injection. Uh-huh. Это, смотри, ведь как устроено. Нужно было орбиту, которая почти круговая, превратить в эллипс. Вытянутый в эллипс.
В сторону Луны.
Вершина, ну не в сторону Луны, в ту сторону, где будет Луна.
А
примерно
Луна
в ту...
еще тут.
А Луна еще 3 дня лететь.
Это как стреляешь по уткам с упреждением.
Ну,
да?
С очень хорошим упреждением. Да, да. На три дня. Только потом утка начинает твои пули немножко притягивать, что интересно. И ты должен был дать газу в той точке эллипса, чтобы создать эллипс, который ближе всего к Земле. Uh-huh. Это значит в противоположной от Луны, от будущего высоты стороне. И после чего это длилось 5 минут. И это, кстати, было очень жесткое горение. Их тоже очень сильно трясло. Все ревело, все трясло, и как-то было страшновато.
Почему реактивные двигатели тряску вызывают? Они же работают, кажется, очень мягко, однообразно, так струя вылетает. Значит, она кусками какими-то...
Ну как, стоит? У тебя всегда есть какие-то куски. В чем проблема ракеты? В том, что ты управляешь большим количеством энергии. Ты управляешь мощнейшим потоком энергии. И этот поток энергии вообще-то бьется куда может. Как ты знаешь, давление в жидкости передается без изменений по всем направлениям. Да. В частности, неровность, ладно, неровность просто тряска, это ничего, а неровность, которая могла бы полностью сорвать полет на Луну, это 2 года до этого обнаружилась combustion instability. Это если где-то в двигателе время горения увеличивалось давление, а это происходило ну, чисто флуктуационно,
оно не давало топливу подойти.
Точно, оно не давало топливу подойти.
Снижалось давление.
Из-за отсутствия топлива давление снижалось. Туда немедленно впрыскивалось дикое количество топлива, и там снова увеличилось давление. Ну, пока я это рассказываю, это заняло 10 секунд, а это происходило несколько сот раз в секунду.
Автоколебания.
Да, и через там, секунду-другую двигатель взрывался. Первый раз он взорвался так, что разнесло весь испытательный стенд. И проблема была в том, что его пытались это починить, не имея современных компьютеров, не имея современной симуляции. В общем, это было такое по интуиции настоящее аналоговое инженерное решение. Они разбили форсунки, через которые выходит топливо, такими перегородками. На самом деле из этих перегородок они несколько сузили объем камеры сгорания. То есть они немножко потеряли в мощности. А знаешь, как они проверили, что штука работает?
Нет.
Вот
ну,
пусть
включили его.
Включили. А как узнать, что резкое повышение давления не вызовет это случайное, которое может произойти в полете?
Краник отворачивать.
Они положили бомбу под двигатель и взорвали бомбу просто. Ну, двигатель — это и так взрыв, правда?
Ну, да.
Вот. А тут они взорвали бомбу, ну, естественно, не осколочную, а просто бомбу, которая создает давление. И выяснилось, что двигатель поухал-пахал и пережил это повышение давления.
Хорошо.
Мы ждем, когда техника позволит человечеству регулярно и безопасно летать на Луну.
А здесь, на Земле, бытовая техника и электроника позволяют нам жить современно и комфортно. Особенно, если это техника наших партнеров из магазина «Технодеус».
Здесь есть трейд-ин, доставка, а от нас еще промокод на приятную скидку «Плюс».
Покупайте технику в магазине «Технодеус». Ссылку найдете в описании. Взлетаем.
Выходим на опорную орбиту. Через 2,5 витка включаем третью ступень второй раз. Это нетривиально. Ее нужно включить второй раз.
Секунду. Давай так вот представим. Сначала на старте это Сатурн-5.
111 метров высоты.
111 метров, 3000 тонн
веса. Примерно, чуть без малого 3000 тонн.
И маленький Аполлончик там наверху, да?
Аполлончик, под которым спрятан в неправильную сторону лунный модуль.
Ну, еще лунный модуль.
Со сложными ногами.
Поговорим потом, да. Значит, первая ступень – это основной вес.
Это основной его вес.
Минут 5-6 работает.
Меньше.
И все. Да. И выкидывает. Да. Вторая ступень – это теперь это тоже основной вес остатка. Да?
Совершенно верно.
Тоже секунд, ну нет, минут 5-6.
Минут 5, да.
В общем, через 10 минут Аполлона нет.
Через 10 минут все выбросило. Это то, с чем борется Илон Маск сейчас.
Он не выбрасывает.
Он поставил, ну, на Фальконах он вторую ступень выбрасывает, а на своем Старшипе он поставил задачу сделать ракету мощнее Сатурна-5, mm-hmm. но он ничего не выбрасывает. Из-за этого мы это обсудим, может быть, еще. У него прямо не все понятно, как летать, потому что Сатурн продолжал, вот Сатурн, на котором мы пока с тобой летим, продолжал выбрасывать все, что можно было выбрасывать. Уже по пути к Луне они делали забавную историю. Они отцепляли командный модуль и переворачивали его, и заходили снова носом командного модуля, вот этим конусом, туда, внутрь, в эту... Не переворачивая стакан, на нем жидкость.
Да.
Вот. В нем чай.
Да?
Да. Вот. Они переворачивали его, он заходил туда и подцеплялся к лунному модулю и вытаскивал его. И после этого они уводили в сторону оставшуюся, отработавшую третью ступень. На Аполлоне-14 не удалось состыковаться. Ну, то есть долго не удавалось состыковаться.
А потом все...
Там был, знаешь, какой был вопрос? Вот с какой силой нажать? Там в какой-то момент пилот командного модуля, Стуруса, по-моему, был, ему оставили просто решение, уже ничего не помогало, там все перерывали. Ну, ты вот, хорошо, парень, давай, вот, как тебе кажется?
Долбани.
Как тебе кажется, нужно включить?
А там вот замки, да, какие? Да.
Там замки должны щелкнуть, но ты входишь туда двигателями, ну, двигателями ориентации, вот этими вспомогательными mm-hmm. движками. И их и можно, конечно, добавить немножко жару. Уже обсуждалось даже возможность, пока летим к Луне, не выйти ли в космос и не посмотреть ли то, что там происходит. Но, по счастью, защелкнулось. А потом...
Подожди. Я не понимаю, зачем был вот этот вот пируэт, если можно было бы на старте.
Да.
Командный модуль, в котором да. космонавты, а уже сверху укрепить этот самый лунный модуль.
Ты летишь через атмосферу. Ну, ты летишь через атмосферу, и тебе нужно обтекание. Слишком тяжелые покрышка дополнительно. Сам командный модуль был, собственно, частью обтекания.
Он же плотный, он твердый. Ему возвращаться потом на Землю.
Еще
да?
как. И вот. Он-то весь экипаж и привезет. Угу.
А он на себя брал вот это вот...
Вот рассекание воздуха. Рассекание воздуха в какой-то момент серьезное наступает. Угу. Потому что есть момент, когда ракета летит уже быстро, а атмосфера все еще плотная. А лунный модуль, это был очень странный аппарат, спроектирован совершенно отдельно. Единственный из аппаратов в истории, который был приспособлен для того, чтобы летать только там, где нету никакой атмосферы. Из-за этого у него нет... Это очень странная штука. Это вроде бы летательное средство. У него нет никаких аэродинамических поверхностей.
Вот какой это опыт? Так.
Ну, знаешь, гораздо хуже. Из него торчало все. Прям во все стороны все торчало. И его нужно было сделать максимально легким, потому что... Собственно, все то, что ты забрасываешь к Луне, стоит тебе необычайно дорого. Ты меня когда-то учил. 1 килограмм на Луне это...
Нет. 1 килограмм на МКС
да.
$25 000.
Да.
1 килограмм на 400 километров поднять. 25 тысяч долларов.
А здесь нужно в корень из двух раз большую скорость.
Примерно
ему, да?
полтора раза.
Плюс ты ведь должен, если эта штука тяжелая, ты тратишь топливо на то, чтобы...
Отправить ее к Луне.
Нет, а потом второй раз. На то, чтобы погасить эту скорость и посадить ее, прилунить ее на Луне. Затем ты заметь, что там было два двигателя, один посадочный, другой взлетный, и посадочный ты там полностью оставляешь, а взлетный ты взлетаешь.
И если лунный модуль — это две ракеты, да?
Это бак с ракетой, бак с ракетой и с ногами в качестве нижней ступени.
И ракета.
И маленькая, ну вот такая смешной формы коробочка для двух людей, из которых, где два маленьких окна, исходно хотели огромные окна, чтобы человек там сел, как в вертолете. Потом выяснилось, что это стекло вот этого класса настолько тяжело, что ничего это позволить себе нельзя. И тогда выяснилось, что окна такие маленькие, что если ты будешь сидеть, ты ничего не увидишь. Они сказали, отлично, мы уберем кресло. Они будут убрали, конечно, они будут стоять стоя, причем в скафандрах. И он был, значит, посадочная ступень лунного модуля, это бак с двигателем, ну, на Аполлоне 15, 16, 17, с приделанным к нему лунным ровером. Это просто с лунным автомобилем. Складным, это отдельная история. Складным, да-да-да, мы так сложили колеса. А, ну, еще с кое-каким, кстати, кое-каким, начиная с 15-го Аполлона, с кое-каким научным оборудованием, вот. А, и такие вот ноги, с которыми была отдельная история, потому что эти ноги должны хорошо самортизировать удар, причем если одна нога сложится, там были такая алюминиевая, такая не решетка, а такие ромбики алюминиевые, которые сдавливались от давления.
А не распрямлялись потом.
После этого они больше на себя брали весь удар, больше никогда не распрямлялись, и если бы одна сжалась сильнее, то это, казалось бы, сильно наклонено, а это очень большие проблемы для возвращения на Землю может создать. Не говоря уже о том, что эта штука не должна перевернуться. Ты же помнишь, недавно на Луну запускали?
Как же, да.
И перевернулся.
Там было 6 ног, а все равно...
6 ног, совершенно верно, и все равно перевернулся. Значит, и количество испытаний, когда вот это вот весь лунный модуль на Земле разными способами бросали, макеты бросали, сам лунный модуль бросали, выясняя, при какой горизонтальной скорости, он таки не перевернется.
Он на 4 ногах был, да?
Решили, что лучше всего
4. Конечно, на 3 ногах можно, но неустойчиво.
Ну, не так устойчиво. Конечно. А на нем стояло вот это вот, собственно, комичное, немножко комичное устройство, у которого не было никакого плана «Б», в том смысле, что двигатель, который стартует тебя с Луны, можно было запустить единственный раз.
Если не запускается,
то совсем все, никакого плана «Б», ничего. Но, как ты понимаешь, сделали все возможное, чтобы эту возможность исключить. Хотя этот двигатель ни разу не тестировался.
Негде было.
Нет, был, конечно, на Земле.
Вакуумные камеры.
Нет, на Земле был и вакуум, и все только не делали. Двигатель не тестировался, потому что топливо было едкое химическое топливо,
хайперболик. А, конкретный двигатель.
Конкретный не тестировался.
Предшественник.
Ну, конечно, тестировалось миллион раз. Да. Там, ну, не миллион, конечно, а многие десятки раз. Но, тем не менее, на Луну летел двигатель, который должен вернуть их с Луны, а его нельзя было запустить. Ну, как сейчас на Фальконе. На Фальконе, вот он перед тем, как он залетит, они ему делают прожиг двигателей, там, static fire. Видно, что двигатель работает, топливо поступает, они все это выключают, а если, кстати, какой двигатель так себя ведет, его заменяют, что несколько раз случалось. На Старшипе то же самое. А там прилетал тот двигатель, который ни разу не включался, потому что включение разъедало его и делало его больше негодным, непригодным к использованию. Полностью исключили все турбопомпы, никаких насосов. Кто знает, что случится с насосом от удара о Луну, от стояния на Луне, от попадания, ну, условно говоря, лунной пыли, чего угодно. Не было насосов.
И что там, давление?
Гелиевые баки. Гелиевые просто открывали створки гелиевого бака, крантики на гелиевом баке, которые сразу выдавливали хайперголик, вот этот вот состав, который воспламенялся, не нужно было никакого зажигания. Воспламенялся от контакта. При этом известна история, что на первом Аполлоне, севшем на Луну, на Аполлоне 11, там же очень тесно было, они в скафандрах туда заходили, потому что дверь полностью открывали. Кстати, страшная история, никакого переходного люка. Вот. Олдрин сорвал спиной circuit breaker. Переключатель, ну или предохранитель, переключатель, который это включал. И какие только истории не рассказывают, что на самом деле у них была ручка, шариковая ручка специально, да, но не просто шариковая ручка, а та шариковая ручка, которую можно писать в космосе, в которой тоже создается искусственное давление. Это особенная шариковая ручка, я когда-то получил такую в подарок. Вот. И были разговоры о том, что вот, значит, если бы это не шариковая ручка, они бы не спаслись. На самом деле, просто чтобы понимать, как об этом думали, на противоположной стороне, был еще один включатель того же самого. И это не все. Два члена экипажа могли, ну, знаешь как, примерно руками соединить проводки зажигания машины. То есть было еще что-то гораздо менее удобное, что они, тем не менее, могли открутить и все равно бы взлетели с Луны. Но этот двигатель должен был сработать точно, вывести их на нужную орбиту и проработать прямо вот нужное количество времени.
А нужная орбита — это там, где их ожидал основной командный модуль.
Их ожидал командный модуль, потому что это было единственное средство, угу, которое вообще, в принципе, было способно вернуть их к Земле. То есть эмоционально, с моей точки зрения, это довольно страшное испытание. Ну, то есть нужно быть человеком к этому страшно готовым. Вообще в космосе, да? Вообще, вот ты в космосе вокруг Земли. Уже это как довольно особенно. Но пока ты вокруг Земли, у тебя что-то случилось.
Земля под ногами.
Ну, почти 400 километров, и все. Ты включаешь тормозные двигатели, и скорость падает на, там, не знаю, на 15 метров в секунду, дельта-В, даже, может, на 3 метра в секунду. И ты уже сходишь с орбиты, куда-то на Землю попадешь. Если ты на орбите Луны, то тебе нужно сначала сняться с орбиты Луны. Для этого нужно включить двигатель, чтобы вообще вернуться на Землю. Если ты на Луне, тебе нужно сначала стартовать, найти командный модуль, пристыковаться к нему на орбите Луны, а потом вернуться на Землю. Исходно никто такого делать не хотел. Исходная идея состояла в том, что на Луну полетит большая ракета, которая называлась...
Сядет?
Direct Ascent. Сядет достаточно большая ракета. Ровно то, что сейчас делает Маск.
Да.
Но на совершенно других технологиях. Для того, чтобы эту ракету, большую ракету, от земной орбиты запустить туда, чтобы она села на Луну, потом стартовала и вернулась.
Да, еще больше.
Ракета-носитель нужна была какого-то совершенно невероятного размера. Она называлась ракета «Нова». Она была толще толстенного «Сатурна-5» по проекту.
Та, которая из моря должна была стать.
Нет, все-таки не из моря. Из моря. Из моря — это что-то совершенно безумное, еще там в 5 раз толще.
Плыть потом, разворачивать.
Да-да-да-да. Это нет, это, слава богу, нет, но вся эта тяжесть была так, веса было столько, что обсуждался, например, вопрос, а вот когда вот здоровенная ракета сядет на Луну, она продавит там грунт или нет? Она вообще будет там на ногах стоять? Или
у астрономов это было две идеи по поводу того, твердая Луна или мягкая.
И что?
А надо было это выяснить путем экспериментов, но пока никто не летал, надо было путем наблюдений. Знаете, что мы делали?
Нет.
Мы наблюдали Луну во время...
Метеорных дождей.
Нет, не видно, как метеор ходит.
Не видно, да?
Нет, не видно. Представь себе, полнолуние. В течение целой недели Солнце раскаляет верхний слой лунного грунта.
Да.
Теперь вдруг...
И вот до там, 250 примерно,
ну, 120 градусов, да, на экваторе. И потом земная тень раз на Луну налезла и выключила Солнце на несколько часов. Да. Что будет с поверхностью Луны? Она начнет остывать.
Да.
А насколько быстро? Мы же это можем мерить. Инфракрасное излучение идет. Если медленно остывает, значит, грунт...
Пыль.
Такой,
да, рыхлый.
Теплоизолирующий. Не подходит тепло снизу, а верхнее быстро уходит в космос. Если остывает постепенно, то, значит, это довольно плотная каменная какая-то поверхность, да, и она подпитывается теплом из лунных недр. Так вот, оказалось, что нечто среднее. Показали первое измерение, что, ну, может быть, полметра пыли, а дальше твердый. Так и оказалось. Ну, даже не полметра, а сколько там... Следы астронавтов были на 5 сантиметров, на 10
сантиметров. Там забавно, что первые слова Армстронга, когда он еще стоял на ножке, на лестнице, еще не ступил на Луну, он говорил о том, какую, собственно, он просто докладывал, как и полагается летчику-испытателю, что он видит, какого примерно размера пыли, на что она похожа. А когда наступил, тоже продолжил об этом разговор. Да. Какого размера ему кажется пылин, какой она глубины, и на какую из земных пустынь, где он был.
Да,
буквально так, это больше похоже. А это, так сказать, такая идея была в том, что ты должен не эмоционально, ты не должен кричать, о, я на Луне. Не эмоционально рассказывать то, что ты видишь.
Слушай, но никакой неожиданности уже не было. Когда полетели люди, уже до них летали роботы. И наши две станции, Луна-6, Луна-13, и американские сервейеры, их там было...
Довольно много, да.
И каждый раз мы видели на телевизионных снимках, насколько у них проваливаются ноги.
Ну так, не сильно
проваливаются, да. Так что, в общем...
Для лунного модуля Аполлонов сделали метр в диаметром, такая круглая, у него такая подошва круглая.
На каждой ноге.
На каждой ноге метр в диаметре, такая круглая штука.
Ну, так машина тяжелая.
Ну, и машина довольно тяжелая, 15 тонн, да.
А еще ведь после этой плюшки под ней был штырь. Помнишь?
Под ней были штыри на 3 метра, которые при касании,
должны были, да?
При касании зажигали свет, контакт лайт, и тогда нужно было дать команду на выключение двигателя. Так вот, план был полететь на Луну большой ракетой, и он, собственно, и разрабатывался. И был единственный инженер в НАСА, Хубаль, по-моему, который говорил, значит, мы никогда не долетим такой здоровенной ракеты, потому что мы ее с Земли не оторвем. Нам нужно вот делать такую схему со стыковками-расстыковками, а состыковываться нам нужно на лунной орбите. Он говорил это в то время, когда оставалось три примерно года, как минимум три, до первой стыковки
в космосе
на околоземной орбите. Что там говорить о лунной? Кстати, с ее немножко более сложной гравитацией. Его никто не слушал, и он там написал письмо одному из директоров НАСА, Сименсу, когда письмо начиналось словами, что я знаю, что меня могут за это уволить, потому что я пишу через голову своего непосредственного начальника. Ну вот я считаю, вот это важно. Его не уволили, вопрос стал немного обсуждаться, и был какой-то замечательный эпизод, когда люди фон Брауна, собравшиеся, какое-то начальство приехало, ну и, в общем, они стали делать доклад о том, как...
Кто такие люди фон Брауна? Что это за фигура?
Ну сейчас разберемся. Ну, вот. И они стали... Пока это главный конструктор Сатурна-5. И они стали делать этот доклад, и не сам фон Браун, а вот он, как они полетят. И все сказали, ну ладно, хорошо, вот мы это разработали. Фон Браун вышел и сказал, доклад отличный, но мы так не полетим. Мы будем делать стыковку на лунной орбите. Они с ним 2 недели старались не разговаривать, ожидая, что он одумается, что с ним что-то случилось, потому что такая мысль была, казалась необычайно рискованной. Нужно было научиться делать стыковку с одним единственным шансом. У тебя един взлетный модуль, взлетная ступень взлетает, и вот у нее работает двигатель, и она выходит на какую-то орбиту. Пока эти 5 минут она летит, ты можешь немножко изменить направление за счет
помогательного двигателя.
Никакого второго раза, ничего больше нету. Куда вывел, туда и вывел. И где-то вокруг Луны летает командный модуль, который должен тебя найти. А как ты знаешь, изменение плоскости орбиты практически невозможно.
А на Луне еще и гравитация.
Вот а на Луне еще и гравитация немножко вот такая. Для этого было отведено топливо для некоторых маневров. Но, в общем, это была целая история. И довольно долго учились, как это сделать.
У них были маленькие двигатели.
У них были коррекции. У них, конечно, были маленькие двигатели.
Для причаливания там.
Кроме того, в командном модуле была целая процедура, причем такая с гарантией. Процедура была построена так, что там ты сопрягаешь эллипсы.
Чтобы они пересекались.
Чтобы они в нужной точке сошлись, в той точке, куда подходит командный модуль. Но было сделано так, что если ты вдруг по каким-то причинам потеряешь способность маневрировать, то ты все равно достигнешь той орбиты, на которой летит командный модуль, может быть, через виток. Это раз. А два, у командного модуля был полностью отработана схема, что если лунный модуль теряет возможность маневрировать, он выполняет зеркальные маневры. И те люди, которые сидели в командном модуле, тот единственный человек, который оставался, у него в голове во время вот этой процедуры сближения все время, потому что они тренировали бесконечное число раз, все время проигрывалась схема, вот если сейчас тот остановится, что я должен буду делать, какие последовательности моих действий, чтобы их забрать. А потом, когда они соединялись, они перетаскивали лунные камни, и выбрасывали лунный модуль тоже. Посадочную, взлетную ступень лунного модуля выбрасывали тоже. В результате из 3000 тонн к Земле возвращался командный модуль весом 5,5 тонн. Ну, дикий расход, но посмотри, что получается сейчас. Сравни.
А с чем?
Сравни Аполлон с Старшипом, который хочет сесть на Луну.
Ну, сейчас обе ступени Старшипа возвращаются на Землю. Должны.
Пока еще у Старшипа нету третьей ступени.
Но две возвращают.
Правильно. Но вторая, это вместе вторая и третья, и Аполлон, и лунный модуль сразу.
Да.
Это как если бы Аполлон тащил к Луне всю вторую ступень, всю третью ступень, командный модуль и лунный модуль, и это все посадил бы на Луну, и с этим бы возвращался. В результате, когда ты постулируешь, что ты хочешь многоразовость, ты оказываешься в такой ловушке. Ты говоришь, я, значит, раз все по-настоящему многоразово, я ничего не выбрасываю. Но если я ничего не выбрасываю, значит, я должен это возвращать. В результате Starship выглядит как больший корабль, ну, не корабль, а бустер, бустер, да. Разгонный блок. И сверху здоровая штука, хотя и меньше. И вот эта здоровенная штука больше никак не делится. Это в каком-то смысле, я повторюсь, вторая и третья ступень Аполлона вместе взятой. Вот эта штука должна в ней же и полезная нагрузка, и у нее должна быть возможность снова разогнаться к Луне, сделать транслунар инжекшн, те же там примерно минут 5 проработать двигатель, после чего она должна выйти на орбиту Луны, притормозить. Для этого нужно притормозить.
Ну, затем, не сильно,
это чуть-чуть, но затем она должна саму себя, всю тяжеленную, посадить на Луну. На Аполлоне этот процесс занимал 15 самых драматических минут в жизни, потому что тоже все можно сделать только один раз. Ты не можешь, начав этот процесс, ты не можешь переделать, остановиться. Когда Аполлон 11 начал этот процесс, как ты, может быть, знаешь, он был чуть из-за разделения, из-за того, что когда разделялся от командного модуля, там воздух остался в шлюзе, его отбросило далековато. И по этой причине, и, возможно, в сочетании с тем, что лунная гравитация портит орбиты, он был немножко впереди графика. И Армстронг заметил это довольно быстро, буквально через несколько секунд, со словами, что мы идем немножко, он по-другому это сформулировал, идем немножко впереди графика, потому что он выучил, он хорошо знал, что должно в каком, какой часть лунного рельефа через сколько секунд должна проходить под окном. Это тоже тренировали. И выяснилось, и они были, у них был этот самый эллипс, в пределах которого они должны были сесть. Ну, там была драма в самом конце, но они прилунились в самой дальней его части. А возвращаясь к Илону Маску, если о нем говорить, эта здоровенная ракета должна вся сесть на Луну, и никакую посадочную ступень ты не должен там оставлять. Это значит, что ты должен затащить туда столько топлива, чтобы ей хватило топлива взлететь, и возможно, и отправиться, потом сняться с лунной орбиты и отправиться к Земле. В результате из-за ракета на старте, вот эта вот старшиповская, раза в два сейчас мощнее Сатурна-5, а полезная нагрузка, которую она сейчас выводит, совершенно не в два раза меньше, потому что она выводит огромное количество. Она такая саму себя.
Это нерационально.
Не знаю, Я не знаю, зачем будущее. Тут это большой риск, такой гэмблинг, такой гэмбл такой настоящий, такая ставка. А, более того, после того, как она выйдет на орбиту, у нее топлива нету.
Знаешь, на что это похоже?
Да.
Когда первые экспедиции в Антарктиде к Южному полюсу ходили, они были практически с одноразовым оборудованием. Они ели даже собак по пути, съедали. Как топливо. Туда приходили, у них уже почти ничего не оставалось, и они налегке шли обратно уже на последнем вздыхании. Вариантов не было, либо дойдут, либо не дойдут. Ну, там затормозить где-то и... Очень похоже, да? А теперь никто не съедает собак по пути. Идут на больших... Либо на самолетах, либо на...
Разбрасывают?
Иногда разбрасывают.
Разбрасывают еду и запасы?
Нет. Разбрасывают пустые бочки из-под горючего. Говорят, на побережье Антарктиды их уже много скопилось, их надо вывозить.
Ага.
Ну, в общем, не так много разбрасывают. И более или менее многоразовые аппараты используют снегоходы.
А, снегоходы, многоразовые аппараты.
Снегоходы, да. Похоже, да?
Ну, весьма похоже. Но просто условия там уж в скобках какие-то более дикие. В результате вот этого... Смотри. Ты свой этот самый снегоход антарктический, ты его заправляешь, и если что, тебе на как условно каком-то самолете подвезут.
Подбросят.
На вертолете, ну, да. Там если будет... Конечно, там много сложностей, должна быть хорошая погода, ну и так далее. Тем не менее подбросят. Здесь с этим подбросить не очень понятно. Собственно говоря, что значит непонятно? После того, как он выходит, после того, как Starship выходит на орбиту, он, у него баки пусты. Он все сжег. Он сжег все, чтобы
сам... На орбиту вокруг Земли.
Всего лишь на орбиту вокруг
Земли. Его надо чем-то заправить.
Ему не только стартовать, не только сесть на Луну нету топлива, ему нечем, в принципе, даже стартовать с Луны, с околоземной орбиты. Нужно, чтобы прилетел такой же Starship.
Танкер.
В качестве танкера. Его бы заправил. Но ты, наверное, хочешь спросить, сколько таких танкеров должно прилететь, чтобы полностью заправить?
Один, два, три...
Вопрос обсуждается. Хорошая оценка 15.
Фух.
То есть определенно больше 10. Это означает, что пока вот ты запустил один корабль, вот этот вот мощнейший старт, самый мощный сейчас в мире ракеты, ты должен сделать 15, и они все должны получиться. Или у тебя должен быть запас порядка 20. Ты должен закладывать, например, на 20 стартов для того, чтобы летали такие же корабли и привозили туда топливо, которое до сих пор в космосе ни разу не переливали, если не считать недавних сообщений, что по некоторым признакам китайцы занялись...
Заправкой спутника. Да.
Вот, они это вроде не говорят, но это прямо сейчас последнее слово, можно ли в космосе переливать топливо, потому что как переливать? Тебе нужен тоже какой-то гелиевый бак, который гелиевый какой-то бак, который создавал бы давление.
Диафрагма какая-то, которая выжимает.
Диафрагма какая-то, да, которая выжимает. Солнце. А эта штука, в совесть ничто никуда не льется, да. А эта штука колоссальных размеров, поэтому полетит эта штука или нет, непонятно. Но в том, что касается Аполлона, вот эта вот схема, ее удалось реализовать, хотя, конечно, далеко не сразу. Не сразу получилась ракета, не сразу...
Кто делал ракету?
Ракету делали команда...
Ты говорил фон Браун.
Я говорил
что
фон Браун.
Это фигура?
Это человек, который для нацистской Германии сделал фантастическое устройство под названием ракета Фау-2. И это первая жидкостная ракета, в которой было уже очень много принципов, которые потом пошли в основу ракетной техники. И на ее основе в Советском Союзе победители во Второй мировой войне разделили наследие. Фон Браун и ключевая группа немецких инженеров оказались в Соединенных Штатах.
А кое-кто у нас.
А кое-кто оказался у нас в Подлипках. Просто привезли чертежи Фау-2, и большое количество немцев, и скорее такого среднего инженера, некоторое количество немцев среднеинженерного звена привезли в Подлипки, и было специальное постановление, секретное, видимо, Совета Министров, или как он тогда назывался, что нужно своими силами воспроизвести ракету Фау-2.
А сначала скопировать.
Сначала научиться копировать. А потом научиться совершенствовать. И совершенствование ее привело к ракете Р-7, которая, ну, в некотором смысле, у нее не было еще одной ступени, насколько я понимаю, у Р-7. Но это прообраз той ракеты, на которой полетел Гагарин. Вот. И, конечно, усовершенствований было много. В «Сатурне» были свои истории, например, двигатель F-1, то, чего не было в Советском Союзе. Почему всего 5 двигателей?
Мощные, наверное.
Они мощные, но их нужно было где-то взять. Мощные двигатели начали проектировать в 50-е годы из-за того, что американский заряд водородной бомбы, это был прям железнодорожный вагон поначалу. Им водородная бомба, они имплозию пытались сделать. И это было сначала очень большое устройство.
Десятки тонн.
Ну, здоровенное устройство.
И надо было мощную ракету.
И нужно было мощную ракету, начали проектировать очень мощные двигатели. Водородный заряд, водородную бомбу вскоре в Соединенных Штатах тоже усовершенствовали, а двигатели продолжали разрабатывать. В результате несколько лет разработки двигателей, ну, какие-то результаты принесли. И потом, вот когда выяснилось, что мы сейчас их возьмем на «Сатурн», их стали дорабатывать не с нуля. В Советском Союзе, когда вдруг выяснилось, что после, наконец, идея американцев полететь на Луну и тем самым обогнать Советский Союз, ну, возможно, вот сейчас принесет плоды, была попытка снова вступить в лунную гонку, и больших двигателей не оказалось. И было принято решение... Кстати, как сейчас у Маска.
Да,
у Маска 33 двигателя.
Средненьких, да?
У Маска 33, даже на... У него очень, как бы, очень совершенные двигатели, но у него вот на этой самой здоровенном бустере, о котором мы сейчас говорим, на Старшипе, тот, который уже там возвращается, который ловит.
У него 33 богатыря.
Сколько было двигателей в ракете Н-1, может быть, и лучше меня.
Ну, 30.
Ну, примерно, в общем, примерно столько. К сожалению, эпоха была совершенно другая, и не было двух вещей.
Н-1 – это Королевская.
Это Королевская ракета.
Да? Королев
пытался догнать. К сожалению, Королев, как известно, скончался в 76-м году, Мишин возглавил.
А почему? Подожди, слово «догнать». Мы все время были лидерами
космонавтов. Абсолютно.
Почему же мы вдруг оказались догоняющими? Что-то вот не предвидели, наверное, что американцы так резко начнут эту программу.
Насколько я понимаю, Хрущев находился в некоторой эйфории от того, что вот так все здорово, и не придавал большого значения американской программе «Джемини». А это была 10 пилотируемых, 2 непилотируемых и 10 пилотируемых запусков для того, чтобы натренировать космонавтов, астронавтов, персонал на Земле, связь. И главное, натренировать стыковку, расстыковку, поиск друг друга на орбите, выход в открытый космос и все, что необходимо. Кстати, Леонов первым вышел в открытый космос и пользовался колоссальным уважением американских астронавтов. Ну, вот, просто они его уважали совершенно безмерно.
А Джемини это двухместный.
Джемини это двухместный корабль, очень, как бы это сказать, не слишком комфортный для экипажа, сильно некомфортный для экипажа, это примерно как 2 передних сиденья в жуке Volkswagen. Но ты должен там есть, спать, пить и делать все остальное, причем Бормана и Ловела туда загнали на 14 суток. Они выходили немножко так покачиваясь. Борман, по словам Ловела, первые 5 суток никак.
Я его понимаю.
Вот. Там были разные другие проблемы, потому что когда они выходили в открытый космос, оба должны были одеть скафандры, раскрывались дверки, и просто обе дверки раскрывались над каждым человеком. И не всегда было легко их потом закрыть. Но так или иначе, когда выяснилось, что эта программа работает...
Конечно, открыть-то легче. Внутри давления, снаружи нет, да.
Но когда ты закрываешь, внутри тоже уже нет давления. Да. Хотя были проблемы с закрытием.
Надо было хлопать.
На Gemini 9 у Джина Сернана были проблемы с закрытием. Да, вообще так. В каждом полете Gemini были проблемы во многих серьезных. В случае Армстронга на Gemini 8 была проблема, близкая к критической. В общем, они не без некоторого везения не потеряли сознание. Короче говоря,
когда... Ты говоришь, как будто на любом другом полете из советских космонавтов не было проблем.
Были, конечно. Но здесь они, в общем...
По лезвию ножа.
По лезвию ножа. Ты знаешь, все время ходили по лезвию ножа. Да, это правда. Это правда. Пожалуй, Gemini 12, самый последний, на котором, кстати, летали Ловел и Олдрин, вот там прям получилось все. И это как бы дало уверенность, что если сейчас полетит ракета «Сатурн-5», то мы высадимся на Луну. И вот тут примерно в этот момент, когда как бы в Америке... Программа же широко освещалась. Каждый квартал выходили фильмы о том, как делают ракеты «Сатурн-5», как делают баки, как ставят новые сварочные аппараты, какое решение применяют тут и там. Разумеется, не надо думать, что там раскрывались промышленные секреты, но программа была открытая, и все внешние наблюдатели могли видеть, что какой-то прогресс есть. Сойдется, вот как сейчас у Маска. Сойдется, не сойдется, неизвестно. У Маска же сейчас люди ходят с фотокамерами там вокруг его этого космодрома в Бока-Чике и снимают все то, что могут снять, даже на вертолеты вокруг летают. А фактические испытания он нам показывает сам в прямом эфире. Кстати, каждый лайк и комментарий и подписка приближают выход новых видео на канале Вселенной Плюс. Так что, если вам нравится, вы знаете, что можно сделать прямо сейчас. И в этот момент, стали строить ракету N1, возвращаясь к этой теме, и решили, была единственная возможность собрать много мелких двигателей вместо нескольких очень крупных. И, как ты понимаешь, эпоха была другая, не было компьютеров.
А что, именно компьютеры должны уравновешивать работу этих двигателей?
Компьютеры, кстати говоря, это отдельная история, какие компьютеры были на Аполлоне. В частности, довольно быстро выяснилось, что человек не в состоянии, никакой человек не в состоянии оценить, неважно, какой он опытный, ни скорость над лунной поверхностью, ни высоту над лунной поверхностью.
Атмосферы нет, ты не понимаешь.
Нету атмосферы, нет. И главное, что нет привычных вещей, нет привычного масштаба. Когда ты смотришь с большого расстояния, там какие-то кратеры, это крупные кратеры. Когда ты опускаешься, приближаешься ближе, выясняешь, что там все равно кратеры, только те, которые раньше казались такими, они теперь такими, а там какие-то под ним более мелкие. Ты не понимаешь, на какой ты высоте совсем. И если ты помнишь, 2 аппарата сейчас, за последние 3-4 года, 2 автоматических аппарата разбились при попытке сесть на Луну из-за неправильной оценки высоты над лунной поверхностью.
Да. Я хорошо помню, что советские попытки сесть на Луну удались только с 11-го раза.
С 11-го?
Да. При этом были не взлеты с Земли, просто не отрывалось.
Это случалось часто.
Не попадание в сторону Луны и так далее, но были реальные разбивания
поверхность. О поверхность.
Но у нас инженеры как-то очень хорошо работали. Например, они надували такие мешки безопасности, подушки безопасности, вокруг модуля, и он шлепался о Луну, прыгал, потом подушки разваливались, и оттуда автоматический аппарат выкатывал.
Нет, более того, у него раскрывались лепестки таким образом, что если он, неважно, как он перевернут, он раскрыл
один лепесток.
Он был Ванька Встанька.
У него все аккумуляторы были в нижней части, и он даже без лепестков уже себя ориентировал. А потом лепестки его как закрепляли.
Лепестки — это отчасти антенна была или закрепление?
Нет, антенны чисто... потом штыревые.
Да, чисто закрепление.
Чистая механика была. Красивый был.
Кроме того, двигатели...
Секунду. Часто меня спрашивают, как это так? Вдруг американцы вырвались вперед?
Ты уже задал этот вопрос.
Это был не вдруг. Когда первые посадки на Луну были автоматических аппаратов, практически в эти же месяцы, 2-3 месяца спустя, и американцы садились на Луну. Но если мы выкидывали свой аппарат на этой надувной подушке, и, в общем, это не требовало большой технологии, то американцы садились на реактивный
Пропался. Да, на реактивные посадки.
И они измеряли. То есть это была тренировка реальной посадки.
Это, несомненно, была, по крайней мере, тренировка этого радара.
Конечно.
И радаров было 4, и 3 отслеживали по 3 направлениям, не совсем, ну так вот так, и немножко вот так, в стороны, отслеживали скорость относительно лунной поверхности, а один ключевой радар измерял высоту, и было все так сделано, что даже радары, поскольку страшно важно измерять высоту, радар, измеряющий высоту, знал о том, какая скорость, и компьютер перевычислял, чтобы движение над поверхностью, вдоль поверхности, не внесло помехи и поправки в определение высоты над поверхностью. А в самом Сатурне третья ступень кончалась instrumental unit. Это метр или чуть больше метра по всей ракете, вот, то есть полноценный такой слой такой этой ракеты, который был, ну, не то чтобы уставлен компьютерами, но, по крайней мере, там к стенкам везде были прикручены навигационные системы, гироскопы.
Это на третьей ступени?
На третьей ступени. Так
ее же отбрасывали.
Да, но она выводила тебя на орбиту. Ее отбрасывали уже на пути к Луне. Да? Она вела всю ракету. Она вела первую ступень. Во время работы.
Она
работала на все вниз от себя. Угу. Она работала на первую ступень. Она делала вот этот вот гимбл, из-за чего астронавтов, кстати, еще чудовищно качало. Они были наверху этой башни, а двигатели гуляли туда-сюда для того, чтобы...
Прицелиться.
Чтобы ракета не загнулась, чтобы ракета летела вверх. Из-за того, что они наверху, а рычаг так устроен, их там здорово мотало. Там же были акселерометры, которые на самом деле определяли, пытались промерить весь трек ракеты по измерению ускорения во всех 4 направлениях. Там же были гироскопы, которые точно знали, под каким углом, куда она летит. Кстати,
на автомобиле есть спидометр, да? Есть еще тахометр, ладно?
Да.
Но спидометр может измерять расстояние, потому что колеса крутятся. А тут ты летишь в пустоте,
да, и надо каким-то образом... Никаких вертолетных столбов не видно. Угу. Ты должен измерять ускорение и потом интегрировать закон движения. То есть, если я сейчас в течение такого-то времени ускоряюсь на сколько, то значит, что я с такой-то скоростью разогнался до такой. А если... И кроме того, нужно это делать под углом, когда я куда-то поворачиваю, учитывать, в какую сторону я делаю. И это потребовало довольно мощного компьютера по тем временам. И второй навигационный компьютер стоял в самом командном модуле, и третий компьютер стоял в лунном модуле. И
компьютеры тех лет, это что? Что там?
32 килограмма и 4 килобайта оперативной памяти.
4 килобайта?
Да, 4 килобайта оперативной памяти.
Это 2 странички?
Ну да, там были очень оперативные памяти. Он выполнял какой-то... Программисты были совершенные гении, потому что им нужно было сделать так, чтобы эта штука работала, чтобы она принимала команды. А весело это страшно дорого. Это весит 32 килограмма. Плюс экипажу нужно было общаться с этой штукой, и никаких, как ты понимаешь, мышек, интерфейсов, ничего такого не было. Интерфейс общения с компьютером разрабатывал американский инженер аргентинского происхождения, который сказал, я вспомнил, как меня обучали английскому языку. Я понял, что есть глаголы, есть существительные. Открой окно, возьми хлеб, пиши ручкой, дай карандаш. И я сделал кнопку noun, существительный, сделал кнопку verb, глагол. В результате, если ты нажимал verb, условно, 82 существительных, noun, существительный, 13, это означало «покажи координаты». Или, например, «покажи такую-то координату».
Нужно было помнить эти коды все, да?
Не только нужно было... Конечно, был справочник, но они через некоторое время начали разговаривать друг с другом на этом языке. Причем они пропускали слова «noun» и «verb», потому что они уже были понятны, и говорили, это происходит только если я включаю 32.14. Или это, кстати, эпизод при посадке Аполлона-11. Там же был сигнал тревоги, и Олдрин включил... Олдрин для перестраховки во время посадки включил радар, который будет работать на стыковке. Потому что если вдруг во время посадки у тебя прерывается полет, ты во время посадки на Луну, ты не можешь сесть по каким-то причинам, промахнулся, что-то случилось, ты отбрасываешь посадочную ступень и фактически инициируешь взлет. Но вот с той позиции, где ты находишься. В этот момент тебе хорошо бы включить стыковочный радар, чтобы он уже знал, где будет. Так он его включил заранее. Это перегрузило компьютер. И компьютер начал... И компьютер одновременно получал сигнал от радара, измеряющего высоту, и все остальное. И он периодически перегружался и выдавал тревогу. А компьютер был устроен так, что если он перегружается, то он перезапускается и снова начинает выполнять, неважно, что происходит. Он перезапускается и начинает тут же, выполнять самую... приоритетную задачу, которую он выполнял до этого. Это тоже какое-то гениальное решение. И на вторую попытку, на второе появление этого тревоги он сказал буквально следующее. Это происходит только если, я не помню конкретные цифры, там 14.83 или там 52.12.
А Олдрин был второй пилот.
Олдрин, это не называется пилот. Он назывался пилот лунного модуля. Это был человек, это был борт-инженер. Это был человек, который, во-первых, хорошо знал устройство лунного модуля, а во-вторых, он сообщал пилоту, командиру корабля.
Армстронг.
Да, он сообщал ему все технические подробности. Знаешь, как летчикам иногда скорость раньше читали. Сейчас там на стекло. Вот он ему сообщал, сколько вверх, сколько вниз, какая у нас... Вот он говорил все, все вот эти вот данные. И в зависимости от этого Армстронг принимал решение, причем принимал как. Двигатель управлялся не совсем вручную. Двигатель все-таки управлялся компьютером. Но компьютером управлял человек. И у человека была кнопка, которая...
Подожди, ты сказал, компьютеры остались в третьей ступени.
Смотри. Есть Сатурн-5. Да. Это ракетоноситель. Она вся управляется, вся ракетоноситель управляется компьютером в третьей ступени. По пути к Луне все, третья ступень отбрасывает. До свидания. Пока компьютер. Компьютер остается в командном модуле, и компьютер остается в лунном модуле.
А, еще.
Так на Аполлоне 13 была проблема. Когда командный модуль собирался умереть, нужно было перенести данные, в том числе навигационную платформу, из одного компьютера в другой.
Аполлон 13 неудачно.
Да, неудачно, где был взрыв. Взрыв
но не по пути.
Нет, все спаслись.
Слушай, да.
Прости. Про компьютер. Снижение к лунной поверхности управлялось человеком, который давал компьютеру команду увеличить или уменьшить скорость на 1 фут в секунду.
А компьютер решал, как надо двигатель.
На 30 сантиметров в секунду. А компьютер решал, как нужно, сделать с двигателями, в зависимости от массы корабля на данный момент. Топливо же, так это компьютер, он умный. Это вычислялось. Или это было известно по секундам, или это вычислялось. Uh-huh. Но у тебя же ты делаешься все легче и легче, поэтому одна и та же срабатывание двигателей приводит совершенно к другому ДЛТВ. В результате человек давал команду компьютера, у него были не плавную, а ступеньки по футу в секунду. 30 сантиметров в секунду. Больше, меньше, меньше. И Армстронг делал это, глядя вот в одно из этих неудобных окон, а Олдрин, глядя в другой, сообщал ему ключевые данные. Олдрин устроил так большой скандал.
Там прямо на борту?
Перед. К моменту на борту он уже успокоился. Кто будет первым выходить на Луну?
Да?
Да.
Это не было решено?
Это было решено, но он пытался изменить решение. Просто в Джемини всегда был устроен так. Вот в тех Джемини, о которых мы с тобой говорили, когда открывались дверки, командир корабля оставался за ручками управления, а второй пилот, он...
Ну, которого не жаль потерять.
Ну, условно. Он с большим или меньшим успехом, как правило, с малым успехом, у них ужасно, в Америке ужасно, в Соединенных Штатах ужасно происходили выходы в космос, с большими усилиями, очень плохо, до полета самого Олдрина на Джемини-12 все было так, очень, очень неважно. Ну, неважно, выходил второй пилот, и он говорил, так это нужно, в принципе, на Луне применить. Я тогда, этот человек посадил, отлично, а я первым выйду на лунную поверхность.
Бунт на борту.
Он устроил этот скандал до такой степени, что Дик Слейтон подошел к Армстронгу.
А кто такой Дик Слейтон?
Это астронавт из первой отобранной группы, который по медицинским причинам оказался grounded, как сказать, сидящим на земле. Да, ему не дали летать. И он стал руководителем офиса астронавтов, и он решил... Это тот человек, который говорил, кто полетит в следующем и... В следующем полете, а потом в следующем, и так далее. Человек, который определял, раздавал задания экипажу.
И он контролировал с Земли все операции?
Нет, да? Он еще с Земли... Нет, его работа была сделать так, чтобы туда полетели люди, которые только это. Да, нет, он... Нет, он, разумеется, присутствовал в центре, он сидел рядом с Кэпкомом, но он молчал, потому что ему, у него там работы у него не было. Так он, конечно... Вот. И Дик Слейтон подошел к Армстронгу и сказал, не хочешь ли ты, чтобы я Олдрена заменил? Он сказал, Армстронг, как и полагается, сказал, я подумаю. Вернулся на следующий день и сказал, нет, не хочу. Олдрен был единственный, кто имел PhD. И PhD у него было по визуальной стыковке в космосе.
То есть он не просто университет кончал.
Он не просто закончил. У него была по нашему степень кандидата наук. Американская называется доктор философии, поэтому степень кандидата наук. Причем по какой теме? По тому, когда ты видишь объект, с которым тебе нужно стыковаться, куда и как лететь. А это, как ты знаешь, довольно нетривиально, потому что орбитальная механика устроена так, что когда ты хочешь одного, получается примерно противоположное.
Хочешь догнать, тормозить.
Нужно тормозить. Да? А, совершенно верно. А топливо, прямо скажем, не бог весть сколько. В результате, значит, эти три человека, Армстронг, Олдрен и Коллинз, полетели, хотя они ни разу не были близкими друзьями.
А Коллинз — это пилот?
Пилот командного модуля.
Да.
Они относились друг к другу как благорасположенные друг к другу незнакомцы.
Ну, вот. Для военных это нормально.
Нормально, команда, они команда, была. Команда,
у них есть цель, они ее добивают.
Вот, да, совершенно верно, они для этого и работали. При этом, разумеется, в эти моменты полностью доверяют друг другу. Вот в Аполлоне 12, в следующей посадке, там была дружба. Там были два больших другана, которые еще взяли себе третьего, и там один покровительствовал другому. Там был такой замечательный человек Пит Конрад, который потом летал на Скайлэбе, кстати говоря. Мало кто из аполлонцев летал на Скайлэбе. Он летал на Скайлэбе, а в возрасте... Янг тоже летал. Да. На Скайлэбе нет. Янг летал на шаттлах. Джон Янг, первый шаттл.
На
шаттле. Да. Янг дождался первого шаттла, и свой последний полет через 42 года службы в НАСА сделал на еще одном шаттле. Короче говоря, значит, этот самый Пит Конрад, он просто такой был, как сказать, человек, который при общем их отсутствии нервов и спокойствия, тем не менее, любил повеселиться, похохотать. В возрасте 67, что ли, 65 лет он разбился насмерть на мотоцикле. Ну, подожди, еще же круче Билл Андерс, Аполлона 8. Это тот человек, который сфотографировал восход Земли.
Первый.
Это тот человек, Аполлон 8.
Когда вообще они облетали Луну.
Когда они облетали Луну.
Земля поднималась.
Земля. Как ты знаешь, если ты ходишь по Луне, они не ходили, только облетали. Земля не всходит и не восходит, в общем.
Если ты на одном месте живешь на Луне, то
земля
в одной висит точке. У тебя.
Да, висит практически, и все. Да, да, да. Крутится, но висит практически в одной точке. И этот Билл Андерс в это время считался человеком несчастным, потому что они полетели, он был пилотом лунного модуля, они полетели без лунного модуля, просто не в облет лунный, а с выходом на лунную орбиту лунный модуль не был готов. Но он больше не летал, но он разбился насмерть на своем самолете в возрасте 92 лет.
За рулем?
За рулем своего самолета. Вот.
Но еще? Это были смерти уже после достижения цели, после полетов, да?
Да.
А были какие-то трагедии до полетов на Луну, связанные с подготовкой?
Ну, была ужасная, так же, как у нас сгорел человек до полета Гагарина, да. Месяца за два, да. В барокамере.
Да.
Он бросил какую-то ватку, он был в кислородной атмосфере.
И на плитку.
Бросил ватку на плитку и сгорел, да. С Аполлоном это была трагедия, которая могла остановить всю программу, потому что после абсолютного успеха Джемини, несмотря на то, что были, да, как ты выражаешь, ходили по грани, тем не менее все трудности преодолели, все научились делать более-менее, и была идея, что сейчас полетит Аполлон-1. И в Аполлон-1 взяли двух абсолютно героических.
Но он не на Луну, наверняка.
Он должен был взлететь, да? конечно, просто на околоземной орбиту. Mm-hmm.
Но это было важно.
Это было важно. Вообще первый старт корабля.
Подобрали самый крутой.
Подобрали Гаса Грисома. Это человек, который летал на первом же Джемини и вообще считался первым кандидатом для человека на Луну. Первым.
А давай, слушай, у меня тут записи как раз про тех троих, которые погибли.
Второй, это был Уайт, человек, который первым из американцев вышел в космос, тот, кого опередил Леонов. Чем вызвал
ненадолго,
такой...
кстати.
Ну, тем не менее опередил. Да. Тем вызвал... А третий был новичок, Чаффи.
Чаффи, да. Да, я немножко прочитаю. Гас Грисом, 40 лет. Полковник ВВС, ветеран войны в Корее. Коренастый, сильный и жесткий прирожденный лидер. К 67-му году, как раз когда было испытание, имел опыт второго баллистического полета в 61-м году, когда американцы еще не выходили на орбиту, а так подпрыгивали.
Устрел на Шепарды.
Точно.
И Джемини-3.
И успешного испытания первого пилотируемого Джемини в 65-м году. То есть очень опытный был, наверное, самый опытный астронавт.
Он был первым, кто полетел в космос второй раз. Ну, естественно, американцы летали один раз, он первым полетел на Джемини.
Эд Уайт, 36 лет, подполковник ВВС, выделялся среди астронавтов ростом и лучшей физической формой. В 65-м году он первым из американцев вышел в открытый космос. Ну, вот тогда. И Хлеонов, да, Уайт. И Роджер Чаффи, 31 год, капитан-лейтенант ВМС. Ну, хотя на море у них тоже много летает самолетов.
Нет, это да? Значит, что он авианос.
На авианос летал. Астронавт третьего набора мечтал впервые отправиться в космос на Аполлоне-11. Так почему они не полетели?
Они 27 или 26 января 67 года они устраивали очередное испытание. 27-го. Они устраивали очередное испытание и сделали какую-то чудовищную глупость.
Испытание, в смысле, не ракету зажигали?
Ракета, они уже были наверху ракеты.
Стояла ракета.
Да, и они залезли в командный модуль, им нужно было испытать, во-первых, систему коммуникации, связи, которые работали плохо, и Гризом говорил, так слова, человек, сказанный за полчаса до смерти, как мы собираемся общаться на Луне, если мы не можем в соседнее здание никак связь наладить. Mm-hmm. И у них же была в Аполлонах кислородная атмосфера.
Чисто кислородная?
Чтобы не вести с собой азот, которого у тебя вокруг тебя 80%.
Так.
Решили, что зачем вести лишний вес? Можно сделать кислород и сделать парциальное давление кислорода такое же, как здесь. Тогда ты будешь дышать так же, но у тебя не будет ненужного азота.
Подожди, я правильно понимаю, что сейчас в воздухе 3/4 азота
да.
и 1/4 кислорода?
А по массе, да. А кислород, а азот сколько
азот весит? Нам не нужен вообще говоря. Да? Нам нужен кислород. Ну хорошо, а чем им мешал азот?
Вес? Вес, который... Вес? Я не знаю точно, но я думаю, что вес, который он с собой...
Нет, вес газа невелик. Давлением он мешал. Дело в том, что если из воздуха убрать 3/4 азота, да. давление можно снизить почти в 4
раза. Конечно, ты оставляешь парциальное давление кислорода.
Трое снижали давление, значит, стенки не распирало космическому аппарату, и он мог быть более тонким, более легким.
Из-за давления, не из-за веса.
Конечно, из-за давления. Более того... Основной-то их аппарат, командный модуль, он был крепкий, он рассчитан на вход в атмосферу. Он любое давление внутреннее выдержал бы. Когда он влетает в атмосферу, там такое внешнее давление. Лунный модуль. Лунный модуль, который сообщался с командным модулем, туннелем, и они одну и ту же атмосферу имели. Вот лунный модуль разорвало бы нашим нормальным в одну атмосферу давлением.
Ну, есть мнение, что такая субтильность и хрупкость лунного модуля, что его можно было проткнуть упавшей отверткой, это некое преувеличение. Это некое преувеличение. Он снаружи был обмотан майларом этим самым, отражательным, а там все-таки были относительно твердые стенки. Но да, они... В общем, так или иначе, совокупность соображений привела к тому, что был кислород, и они, одновременно они хотели проверить герметичность. И они при кислородной атмосфере забахали туда большое давление, чтобы проверить герметичность. Была какая-то искра.
А, то есть они повысили давление по отношению к тому, которое ожидалось...
Вообще просто повысили давление сильное. И представь себе большое давление в чистом кислороде.
Я видел, как горит металл в чистом кислороде.
Вот они сгорели очень быстро, не было никакого шанса открыть люк. А кроме того, выяснилось, окончательно подтвердилось то, что подозревали и раньше. Этот корабль готовили в спешке, была плохая культура контроля за изменениями, приходили люди, переделывали что-то, потому что они считали, что это лучше, но при этом были случаи, когда было видно, как они наступают. North American это делал, компания. Было видно, как они наступают на провода, на другие провода, контакты, изоляции, материалы. За этим не очень следили. В общем, не было настоящего контроля качества и, главное, контроля за изменениями. Потому что, как ты знаешь, каждый инженер хочет сделать лучшее, но в какой-то момент нельзя делать лучше, не сообщив другим, какие изменения ты внес, потому что это может повлиять на то, что они сделали.
Ну, наверное, искра была, да?
Там была искра, да, и откуда-то. После этого программу поставили на паузу, причем на очень серьезную.
Они же были в скафандрах. Неужели не могли выбраться из корабля?
Нет-нет, там не было возможности, потому что люк открывался внутрь, и давление...
А его просто держало давление.
Да.
А еще когда загорелось давление...
Да. Не было никакого шанса, и люк, процедура открывания люка была долгая. Потом люк переделали, сделали открывающимся его наружу. И, в общем, сгоревший корабль, страшная картина, конечно, весь разобрали на маленькие кусочки, изучили каждый кусочек, выяснили, что есть много воспламеняющихся материалов, убрали все и совершенно по-другому подошли к новому «Аполлону». Кстати, через 3 месяца после этой трагедии у нас в Советском Союзе полетел тоже новый корабль,
С Комаровым.
И это произошло не на Земле, но корабль был сырой, и Комаров погиб в полете, насколько я понимаю, уже началось много сбоев и неполадок. Полет прервали, второй корабль, который должен был полететь через сутки в пару, уже не запустили. И при посадке он погиб. Это истории прям параллельные, потому что, к сожалению, спешили к... Ну, был предыдущий успех, давай сделаем новый корабль и прекрасно на нем полетим, и будем надеяться, что все будет хорошо.
67-й год – это юбилей революции.
Но это было весной, Комаров погиб все-таки весной.
Любили к
юбилею. Где-то в апреле, не к октябрю.
Готовили весной. Весной. А потом Подсаев, Добровольский и Волков тоже на сыром аппарате погиб.
На сыром?
Да. Mm-hmm. Ну, потому что у них клапан, который должен был уже при посадке, они уже были в атмосфере, должен был открываться, чтобы выровнять давление забортное и внутреннее, а он раньше времени открылся, там еще вакуум было, весь воздух оттуда. И можно было бы пальцем его заткнуть.
Но не дотянуться
было. Палец невозможно было, да, там переборки были, ерунда какая-то, они трое там задохнулись.
И после этой паузы от астронавтов один человек, собственно, Фрэнка Бормана, командировали для того, чтобы он представлял интересы астронавтов в том, какие будут результаты, он был членом комиссии, какие выводы сделает комиссия, как она обезопасит следующие полеты астронавтов. И в это же время поборолись с нестабильностью горения на Сатурне-5, и подошло время запусков, пробных запусков Сатурна-5 без
экипажа.
Без экипажа. Фон Браун со своими немцами привык делать так. Он делал все испытания incremental. Сначала ставили первую ступень рабочую вместо второй и третьей болванки. Если все было хорошо, то вместо второй ставили тоже настоящую ступень, вместо третьей ставили болванку. И тут время подходит, а была задача обогнать Советский Союз была сформулирована так. До конца десятилетия высадить человека на Луну и вернуть его в целость сохранности
обратно. До конца 60-х.
До конца 69-го года, ага. Да. И время подходило, и Томас Мюллер убедил один из директоров НАСА. Это было очень непросто, потому что фон Браун считал, что он знает, что делает. Прямо выкрутил ему руки убеждениями. Я не знаю, в какой мере он мог ему приказывать. В общем, он его убедил, что давай сделаем комплексное испытание. Все 3 ступени запустим сразу. И так и сделали. И это был «Аполлон-4». И он взлетел почти безукоризненно. Через несколько месяцев выкатили «Аполлон-6», и он взлетел таким образом, что если бы там были люди, они бы погибли. Длинная история. Отключилось 2 двигателя, начались колебания, погнуло двухтавровую балку сечения, согнуло. То есть если бы был экипаж бы погиб. По счастью, ракета оказалась такая крепкая, что она все-таки вышла на орбиту с грехом пополам. Прямо с грехом пополам.
У них была система спасения экипажа.
Это было во время всего старта. Ну, наверное, они бы отстрелились. Наверное, они бы отстрелились от таких. Ну, кто знает, если бы сразу так сильно тряхануло. Плюс не включились 2 двигателя по странным причинам. Неправильно таки были проведены провода. 1 двигатель заткнулся от тряски, а компьютер знал, что нужно отключить, но провода были прицеплены вот так. Не вот так, а вот так. И компьютер обрубил один из проводов, а другой провод шел на второй двигатель. И в результате из 5 двигателей на второй ступени отрубились 2. Но на оставшихся 3 кое-как они вышли на... Потом в 3-ю ступень включили, и компьютер был так замечательно устроен, гайденс-компьютер, что он таки вывел ракету на орбиту. И плюс в этот момент выяснилось, что лунный модуль не готов совсем. Он страшно тяжелый, нужно уменьшать его вес, и мы не готовы лететь на Луну. Значит, командный модуль сгорел, сделали новый, еще ни разу не испытывали, лунного модуля нету, Сатурн-5...
Более или менее летает.
Сатурн-5 летает, но последнее испытание, ну, честно говоря, ну вот разве что не... Ну, нет, ни один Сатурн не взорвался. Ну вот на грани, близко к этому. И в этот момент, август 68 года, приходит сообщение, что в Советском Союзе на Байконур поставили ракету, поставили мощную ракету на старт.
А откуда, не знаю.
А Пауэрс, Пауэрс твой снимал, я думаю. Или, или нет, не Пауэрс, со спутника уже со снимали. Пауэрс, да, снимал в, 60, в начале 60-х, со спутника снимали.
Ракета гигантская, ее видно.
Ее видно, она видно, какой она тень отбрасывает. Да. И началась легкая паника, что сейчас Советский Союз
полетит, на полетит
в, по крайней мере, вокруг Луны. И,
а до этого черепашки наши летали.
Примерно в это же время, да, как раз где-то в августе, в сентябре черепашки.
На протоне. Успешно летали? Да, они облетели Луну, там две черепашки были, еще жучки-паучки маленькие. Облетев Луну, вернулись на Землю, не очень мягко, но черепашки крепкие.
Выжили крепкие ребята?
Да, да, они пошли, да.
То есть панцирь остались целыми?
То есть первый облет Луны с возвращением на Землю, он остался за нами.
Да, живыми существами. Да, живыми существами, совершенно верно, очень хорошо. А, ну вот, значит, здесь решили, что живых существ нужно повысить до ранга людей. И вдруг принято решение, раз нет лунного модуля, ну, значит, нет. Значит, давайте полетим без лунного модуля. А, следующий полет Аполлона должен был быть, Аполлон-8, летать вокруг Земли для того, чтобы испытывать лунный модуль. И ребятам сказали, вы знаете, лунного модуля нет, и вы не полетите вокруг Земли, вы полетите к Луне. А, когда эту идею донесли до людей, планирующих полеты в Хьюстоне, главный начальник собрал всех своих ребят, этих вот, которые отвечают, инженеров, контроллеров, которые отвечают за течение полета. И они сказали, нет, сказали, нет, невозможно. Он сказал, что вы думаете? Вот начальство хочет такое, что вы думаете?
Почему невозможно?
Они сказали, нет, это невозможно, у нас ничего не готово. Мы к этому не готовы. Готовы. Он сказал, ну, знаете, сегодня пятница. Вот вы в понедельник приходите и скажите мне, что, собственно, невозможно, конкретно, что невозможно, вот как ты спрашиваешь, и обсудим, что можно сделать, быть может, чтобы это стало возможно. В понедельник они пришли со следующей идеей. И это возможно, если сделать раз, два, три, и это получится вот так, и еще сделать вот так, но если уж мы полетим, нет смысла просто облетать вокруг Луны. Гораздо лучше выйти на орбиту Луны. А это риск совершенно несравнимого масштаба, мы это уже обсуждали. Конечно. Потому что вокруг Луны у тебя траектория свободного возвращения.
Во влете можно не включать двигатель.
Можно
Луна
включать
сама
двигатель.
Тебя завернет. И кинет.
Здесь ты должен сдаться лунной гравитации, да. И это означает, что у тебя должна быть возможность потом включить двигатель еще раз, чтобы вот...
Прицелиться в Землю.
А, значит, этот их начальник, этот промежуточный, но очень важный человек в пилотируемых полетах, Крис Крафт, их послушал и вернулся в штаб-квартиру с этим предложением. По его словам, когда он это сказал, ответом было гробовое молчание. И лишь в течение нескольких дней удалось уговорить не всех. Джеймс Вебб был в Европе.
Тот самый Джеймс Вебб, который сейчас на орбите.
Который сейчас на орбите. Он в это время он был в Европе, но сложился небольшой... Джон Шлоу был главный заговорщик. Сложился небольшой заговор, что давайте вообще никому об этом не будем говорить. Будем это держать в секрете до последнего момента. Если первый старт нового Аполлона вокруг Земли, Аполлон-7, будет успешным. Если он будет успешным, то тогда мы рассмотрим полет Аполлона-8 к Луне. Но экипаж уже начнем тренировать. Экипаж был Фрэнк Борман, который отвечал, я уже сказал, от лица астронавтов отвечал за качество переделки командного модуля. Джим Ловелл как очень опытный астронавт. И вот этот новичок Билл Андерс, который, в конце концов, как выяснилось, сделал фотографии, как мы видим, оказался парнем крепким. В 92 года разбился, управляя собственным самолетом. И когда Аполлон-7 полетел вокруг Земли, выяснилось, что все системы работают не просто хорошо, а вообще лучше. Вот это прям удивительный полет. Вообще лучше, чем... Могло быть, если только не бунт экипажа.
Это были там... дни Рождества.
Нет. Аполлон-7 летал в октябре.
Нет, я имел в виду...
А Аполлон-8 на Рождество. На Аполлоне-7 просто случился бунт экипажа по понятной тебе причине. У одного из них был насморк, и они заразились гриппом все. А что у тебя делает с отечным носом, если у тебя невесомость? Им было настолько... Это настолько раздражало, что они начали огрызаться
на команды с Земли со словами: «Не предлагайте нам всякую хрень, мы будем делать то, что мы считаем нужным». И в самом конце, в частности, по регламенту, во время реентри, входа в атмосферу, нужно было сидеть в шлемах. Они, они категорически отказались сидеть в шлемах, будь что будет, но мы не можем. У нас такой страх задохнуться и там не сморкаться, когда у тебя не просто заложен нос, а в невесомости это, видимо, абсолютно чудовищно. Но все системы, из них больше никто не летал. Один и не собирался, а двух больше в космос не брали. Но, хотя один, говорят, мало участвовал в этом бунте, но его на всякий случай все равно. Но все системы были настолько хорошие, так хорошо сработали, что после этого решили запустить Аполлон-8. И вот это были первые люди, которые летели, во-первых, летели на Сатурне-5, впервые покинули земную гравитацию.
Седьмой, он просто летал?
Да, вокруг Земли. Земли, не на Сатурне-5. Его вывел Сатурн, Сатурн-1Б вывел его на орбиту.
Да. То есть они бы не улетели
никуда? Они куда бы не улетели, нет-нет. А вот Сатурн, наконец, первые люди, полетевшие на Сатурне-5, вот на этом монстре, это были вот этот вот экипаж Аполлона-8, и они таки вышли на лунную орбиту, сделали 10 витков и вернулись обратно. Такое целое приключение.
То есть это был первый в истории межпланетный перелет.
В общем, да? Это был первый раз в истории, когда люди приобрели практически вторую космическую скорость, и впервые люди вырвались из гравитации, да, Земли. То есть они, я бы так сказал, они бы вернулись на Землю, если бы там не Луна. У них, им не нужно было настоящую вторую космическую. По очень высокой эллипсу. Но они, к этому времени к вершинке эллипса подошла Луна, забрала их себе, они еще притормозили, и они отдались гравитации другого небесного тела. Не более-менее впервые, а просто впервые. И это был самый рискованный полет НАСА, но самый важный. После него стало ясно, что в январе, Союз-4 и Союз-5, или Союз-5 и Союз-6, было первое сближение. Стыковка, я уже не помню. Да, может быть, уже Кубасов с кем-то
тоже еще готовились к полетам на Луну.
Тоже, это же лунный корабль, Союз был лунный корабль, но, значит, вот отсутствие компьютеров и ненадежность двигателей в ракете Н-1, несмотря на все ее 4 полета, закончились взрывами. Заметь, что у Маска тоже было 3 взрыва подряд, хотя и на более поздних этапах. И он тоже делает примерно так же. Он вот запускает сейчас это, свой
Маск
старший...
Маск идет по пути нашей космонавтики.
Да.
Он гробит ракеты он и гробит выявляет ракеты. Их недостатки. А Сатурн-5, видимо, по-другому делает.
Абсолютно. Вот эта вот идеология фон Брауна была совершенно другая. Тестировать все, да нельзя.
А тестировалось
все. Причем на Миссисипи был построен не просто любая вещь, которую ставили, например, двигатель, который ставили на корабль, их сначала, соответственно, проверяли крик, потом зажигали, смотрели, как он работает, а потом везли зажигать в стенд, стоящий на реке, где устраивали тряску, близкую к той, которая в космосе. И его при этом, да, это было отдельное гигантское устройство было построено, его при этом вот так вот трясло. И вот если это он тоже проходил, вот тогда его везли и ставили на ракету. Плюс...
Если я не ошибаюсь, наши инженеры впитали этот опыт, и у нас на Байконуре есть вибростенд, который целиком всю ракету...
Трясет, да? Ну вот очень важная история. Этот вибростенд очень-очень-очень важная история. Но идея тогда Королевской, которую потом Мишин перехватил, в том, что мы будем совершенствовать ракету после каждого следующего запуска, итерационно такой подход. И было запланировано то ли 10, то ли 12 запусков. Но, как ты знаешь, после 4-го программу закрыли, и даже вплоть до того, там была какая-то битва между разными конторами, вплоть до уничтожения чертежей. А у Маска абсолютно то же самое, у него уже 10-й полет, и далеко не все удачные. И 3 подряд взорвались, хотя и на более поздних стадиях, чем ракета Н-1. И тоже есть проблемы. И тоже неизвестно сейчас, чем это кончится. Но вот есть некое упорство этих вот итерационных. Я не уверен, что эти итерации сойдутся. Не знаю, что ты думаешь. Никакой гарантии нету.
Я уверен, что сойдутся.
Я не знаю, потому что проблем еще очень много.
А он heavy летает.
Совершенно другая задача. Возвращать из космоса всю вот эту вот... Ну, она называется вторая ступень, но мы уже обсудили в самом начале, что это в каком-то смысле вторая /третья ступень. Это прямо здоровенная ракета. Она никогда не возвращалась. И если ты, может быть, знаешь, они до сих пор фактически, они сейчас еще решают, из чего будет heat shield сделан, тепловая защита. Пробовали разное, снимали плитки, смотрели, как прожигается. Ну,
шаттлы ведь летали, возвращались на Землю.
А, летали, но здесь нужно делать... Смотри, шаттлы оказались бесконечно дорогими. Бесконечно дорогими. Шаттлы считались многоразовыми, но на самом деле этот корабль был не столько многоразовым, сколько, как бы это сказать, его можно было обновить.
Восстанавливаем.
Вынимали двигатели, перебирали, и какое-то фантастическое количество человека-часов, тысяч человека-часов нужно было на один корабль, чтобы подготовить к полету. Каждая плитка была индивидуальна, что было страшно дорого. Маск, в соответствии с той идеей, о которой мы говорили, ему нужно много запусков. Хотя бы для транспорта, хотя бы для танкеров, чтобы туда топливо возить. И поэтому ему нужно дешево. Ему нужны однородные плитки, которые были бы вокруг этой самой сферической штуки, и только где она сходит на конус, там плитки немножко делаются другими. Что получится, не до конца неизвестно.
В связи с этим у меня к тебе два вопроса. Почему нельзя восстановить те технологии, которые фон Браун подарил человечеству? Если хотите на Луну еще раз, ну, сделайте то, что уже летало.
Ну, во-первых, нету ни одного подрядчика, нету ни одной этой фирмы, нету таких сортов стали, нет такой спецификации резины, стали, чего угодно, просто все другое. Ну, представь себе, что тебе нужно в точности делать хотя бы велосипед 50-х годов, но точно такой, какой он был. Ну, сейчас, правда, все другое. Сейчас рама из какого-то другого сплава, цепь из другого, смазка другая, резина на этих самых другая.
Да.
Ты фактически сделай... Извини, что изобретем велосипед. Это речь идет о велосипеде. Если бы Сатурн-5 непрерывно совершенствовали, его, возможно, сделали бы дешевле.
Как наша ракета «Союз».
Совершенно верно. Возможно, что он стал бы рабочей лошадкой и летал бы, и летал бы. Он был дико дорог. Но на наши деньги сейчас типа 2 миллиардов один запуск. В переводе на современные деньги. Но он мог бы стать дешевле, если бы этим занимались. Но решили, что сделаем шаттл и Сатурн закроем. Из-за этого, собственно, сначала отменили Аполлон-20 для того, чтобы запустить Skylab. А вместо Аполлон-20...
Skylab под орбитальная станция.
Орбитальная станция, да? Сделана из третьей ступени Сатурна-5.
Почему именно сейчас мысль вернуться на Луну опять в головах у инженеров? Ну, летали.
Нет, во-первых, почему ее 50 лет не было?
Я понимаю, почему 50
лет. Ну, потому что это было дико дорогое и политическое мероприятие.
У меня всегда в голове такая аналогия. Первый раз трудная экспедиция на Южный полюс увенчалась успехом в 1912 году.
Да.
Пришли две экспедиции, Амундсен и Скотт.
Ну, правда, Скотт погиб на обратном пути.
Погиб, ну, бывает, и в космосе погибают. Uh-huh. Воткнули флаги, вернулись, и 50 лет никто, около 50
никто
лет,
не ходил
никто не ходил. Потом в конце 50-х начали регулярно летать и на снегах.
На другой технологии.
Другие технологии. Другие задачи. Уже не просто флаг воткнуть, а работать там. Ну, то же самое примерно сейчас. Но почему именно вот в нашу эпоху? Столько интересного в космосе есть. Летаете на другие планеты, вообще человек в космосе непонятно зачем нужен.
И вдруг, не очень понятно, зачем нужен.
Вдруг опять? Как ты это считаешь?
У меня ясного... Смотри, ясной картины у меня нету. Отчасти это личностный фактор.
То есть?
Ну, например, там Маск, который говорит, хочу полететь на Марс. Вот у него в голове идея полететь на Марс.
А ему говорят, нет, полетишь на Луну.
Ну, в общем, да. Но он начинает развивать технологии, и люди говорят, почему бы не полететь на Луну? На самом деле не только это. Потому что ракета СЛС совершенно независима от Маска. Ее можно очень сильно критиковать.
СЛС — это государство.
Она такая НАСАвская ракета, которая на самом деле, знаешь что, это переделанный бустер к шаттлу, твердотопливые ускорители от шаттла. И удивительно, сколько они потратили денег на то, чтобы фактически немножко переделать шаттловский ускоритель, вот шаттловский ускоритель, для того, чтобы превратить его в ракету.
Нет, те были твердотопливные.
Ускорители твердотопливные.
А СЛС все-таки жидкостный.
СЛС жидкостный, да.
То есть это аналог...
Но двигатель... Это, знаешь, технология у них шаттловская. Они из шаттлов берут...
И двигатель?
У шаттла же, в отличие от Бурана, у Бурана не было собственного двигателя, а у шаттла был собственный двигатель.
И это была гениальная наша находка.
Буран без двигателя, да.
Ну, там были двигатели коррекции.
Да-да.
Буран садился верхом на ракету «Энергия», и она его тащила в космос.
Да.
А она могла летать и без Бурана, и с чем-то еще. Это универсальная ракета была. Вообще говоря, это лебединая песня нашей.
Ну, энергию мне дико жалко, потому что были же планы. Во-первых, она была мощная, во-вторых, она, если я правильно понимаю, она была масштабируемая. Можно было приделывать ускорители.
Да.
И, как ты, может быть, там знаешь...
До 8 штук.
До 8 штук. Да. И это было бы круто. Можно было бы чего хочешь вывести.
До 200 тонн могла
пойти. До 200 тонн низкого околоземного орбита. Да. Напомнишь, Сатурн там порядка 140 поднимал.
140, да.
Вот. Это потрясающе 200 тонн. 200 тонн?
Да.
На Луну слетать бы ничего не стоило, конечно, с такой ракеты. Но, более того, были же планы эти боковые ускорители возвращать. Их превращали, у них были крылышки.
Не было у них крылышек, но хотели.
Выдвигались бы крылышки.
Они как самолет...
У них были маленькие колесики, и они садились бы на специально подготовленные полосы или какие-то там соляные озера, садились бы на этих крылышках и на маленьких колесиках. То есть идеи тогда, вот как бы как можно сильно развиваться и делать это дешевле, они, конечно, тогда были. Энергию мне жалко бесконечно. Угу.
Два раза она летала, оба раза почти безукоризненно.
Да.
С нашим Бураном вообще идеально она слетала. И все, закончилась эпоха. Да? Ну ничего, а наше путешествие не подходит к концу?
Что у нас? Что у нас?
За
бортом? Какие у нас? Луна, Марс?
А, в следующий раз поговорим о Марсе. А впрочем, о Луне тоже надо поговорить.
Но мы хотим высадиться... Человечество сейчас хочет высадиться на полюсах.
Да. Между прочим, в эпоху Аполлонов, наших лун и сервееров американских, мы неплохо облазили экваториальный пояс Луны.
Ну, видимо, он получает. Причем там 17-й вообще сел в горах, Таурус Литро, условно,
а
горах.
А полюса пока остались неисследованы.
Там, кстати, тоже есть и кратеры, и сложные для посадки места. Но мы думаем, что там есть вода. Отвечая на твой вопрос.
Мы не думаем, мы уверены.
Мы знаем. Уверены. Отвечая на... Ну, вода в смысле...
Лед, конечно, лед хотя бы.
Ну, ты не думаешь, что там ледяные снежинки, там просто в породе достаточно много воды.
Вечная мерзлота.
Да-да-да, в породе достаточно много воды.
Нагрел, испарил, воду сконденсировал, готово.
Да, но туда нужно навести большое количество тракторов для начала, для того, чтобы они выкопили для тебя, засыпали бы твой кунг, в котором ты собираешься жить, реголитом, и чтобы тебя там не трогала радиация.
Ну, примерно 3-4 месяца можем там прожить и в открытом, конечно.
Но сколько нужно 4 месяца привезти туда? Нужно привезти туда огромные запасы.
Да.
Плюс, сейчас из-за маск, то ли из-за каких-то других причин, идеи, что туда хочется летать тоже многоразовыми кораблями, чтобы это было дешево. А это означает, что ты где-то, условно полпути, на самом деле ближе к Луне гораздо, чем к Земле, ты делаешь перевалочную станцию, подвозишь туда топливо для тех кораблей, которые будут курсировать между этой станцией и Луной. И это такая большая программа, если ты хочешь там жить сколько-нибудь. Понимаешь, вот китайцы, по-видимому, до 30-го года, снова до конца десятилетия, а может, до конца 29-го, кто их знает, мы уже не поставили себе такую задачу.
Они не объявляли такую.
Нет, не объявляли. Они, по-видимому, посадят человека на Луну, потому что они делают, насколько я понимаю, они сейчас делают сразу все. И одни делают ракетоноситель, другие делают корабль, третьи делают Луну, четвертый делают скафандр, что, кстати говоря, не третий. Знаешь, кто делал лунный скафандр для Аполлона?
Нет.
Фирмы из Иллинойса под Чикаго. Там такие тетушки работали, они шили скафандр, но эта фирма производила корректирующее женское белье из только что появившегося латекса.
Uh-huh.
Решили, что вот этот подходящий ресурс, и там то ли 22, то ли 29, 25 слоев в этом скафандре. Uh-huh. И проверялся буквально каждый стежок. Сейчас он все равно был... Скафандр, он удувается изнутри. У тебя большие проблемы с тем, чтобы гнуть
руки. Танки раз.
Конечно. Но у тебя есть проблемы с движениями, с тем, чтобы сесть, встать, согнуть колени. И главное,
давление внутреннее.
Распирает, и у тебя сбиты ногти. По возвращении с Луны у людей синие ногти, синие пальцы и сходящие...
Кровоподтеки,
сходящие ногти. Так что сейчас еще есть идеи насчет скафандров. Возвращаясь, китайцы, видимо, высадят человека просто чтобы... Как Аполлон. Бессмысленно, но просто чтобы флаг воткнуть.
Почему бессмысленно? Есть в этом смысл.
Ну как? Но...
Они демонстрируют свои технологии.
Так это в Америке было сделано, конечно. Было приносить технологии, плюс там оборудование навезли, плюс фон Браун же ракетку чуть-чуть поднакачивал,
и убирал лишнее, и летали более смело. И на последних трех, 15-м, 16-м и 17-м, на трех последних из шести успешных машину привезли. И три дня автомобильчик, лунный ровер, электромобиль с хорошими батарейками, который тогда должен был ездить по Луне. Как ты понимаешь, они, когда выезжали, у них была программа на день, они сначала ехали в самую далекую точку.
Угу. Километров на 10.
Нет, на 10, не 10, это за горизонтом. Но никогда.
Да. Они за горизонт ездили.
Ездили за горизонт?
Горизонт на Луне очень короткий, 2,5 километра, да, по-моему. И там,
ну, ты уезжаешь на
5, да, ты уезжаешь вообще за
горизонт. Но ты понимаешь, почему сначала в самую далекую?
Нет.
Чтобы, если машина сломается, у них хватило бы кислорода добрести.
Ага.
А потом все ближе и ближе. Пока у тебя кислорода все меньше и меньше, ты не уходишь далеко от своего домика, где дополнительный кислород.
Угу. Кошмар. Я представляю себя двух людей на большой планете Луне. Вот вас двое. И вся планета ваша, но никто помочь вам не может.
Никто не может. И более того, у тебя нету ничего для жизни, кроме слоя между твоим телом и скафандром. Даже когда ты заходишь в лунный модуль, в нем вакуум. Ты должен сначала зайти, закрыть дверь, убедиться, что она герметична, и только тогда впускать воздух, только тогда снимать скафандр.
У меня инженерная мысль такая крутится в голове. А зачем было не снимать скафандр? Почему нельзя было лунный модуль сделать вообще без стенок? Ну, как велосипед, да? Отличается от автомобиля. Ну, без стенок. И там 3 дня провести в скафандрах. Будет легкий лунный модуль.
Такая прогулка, такая. Ты в открытых машинах любишь ездить?
Не люблю.
В кабриоле. В кабриоле.
Нет,
сделать кабриолет.
Кабриолет.
Но эта идея все-таки никому не пришла в голову. Например, потому что у тебя там какие-то... У тебя невесомость. У тебя...
На Луне.
У тебя в полете. У тебя в полете невесомость. Да. Ты испытываешь перегрузки не слишком большие, но испытываешь перегрузки, когда садишься на Луну. У тебя есть какие-то вещи, приборы, которые... Вещи, которые ты складываешь. Тебе нужно что-то. И это все разлетится, и ты никогда ничего не найдешь.
Сеточку
сделал. Ну, так и так примерно и сделали, только сеточка плотная
получилась. Да. Вообще говоря, это самые грандиозные экспедиции в истории человечества. Вот Колумб и Гагарь. Я недавно построил такой график. Не отложил по горизонтальной оси годы от середины 19 века до наших дней. А точнее говоря, до конца 20-го. И по вертикали максимальную скорость, с которой передвигался человек в ту или иную эпоху.
А.
Ну, сначала середина 19 века. Бегали пешком, скакали на лошадях.
Ну, быстро.
Да, там 10 километров.
15, может
но 15, быть. Но 30 километров в час. Да. Потом появился поезд быстрее. Потом автомобиль еще быстрее. Потом самолет. Мой график почти не оторвался от
ноги. Сверхзвуковые самолеты оторвались
чуть-чуть. Вот сверхзвуковые самолеты чуть-чуть оторвались. И 12 апреля 61
года. Это была вертикальная линия.
Вертикальная линия – это Гагарин.
Да.
Я вот представляю себе человека, которому говорят, вот, стоит 300-тонная бочка с горючим, угу, садись там наверху, а мы ее снизу подожжем. Да,
посмотрим, что фактически почти спичками поджигаем. Да. Посмотрим. А у тебя должен был еще один маленький пик на этом графике. Нет. После Гагарина.
Нет. А, подожди, я же не закончил. Да. Второй рывок – это Аполлон-8, полет к Луне, 68-й год. Вторая космическая скорость. И все.
Ну, Voyager, только он без людей.
Ну, я имел в виду...
Если тебе хочется продолжить график, нет, ты его как следует еще вытянешь вверх, но это не люди,
да,
а человеки.
Да, и все. Нашу эпоху ничего не меняется. Вторая космическая скорость, максимальная, достигнутая человеком. И те, и другие, конечно, герои.
И абсолютно. И я понимаю, полет на Марс не сильно к этой скорости добавит. Практически ничего не добавит. Те же самые скорости. Поэтому на Марс лететь без ядерного двигателя по дороге, без ядерного подталкивателя по дороге на Марс лететь, да, поэтому так
трудно,
долго.
Трудно.
Ну, долго.
И опасно, радиация, то все, да.
Нет, ну ты летишь по той же схеме, ты включаешь двигатель, ты делаешь Trans-Mars Injection, и после этого делаешь так, чтобы эллипс сошелся с эллипсом,
на орбите
с эллипсом Марса, да.
Полетим и на Марс.
Ну, посмотрим.
Конечно, полетим. 12 апреля. Главный космический праздник.
В этот день мы с Владимиром и с астрофизиком Борисом Штерном устраиваем публичную дискуссию.
Мы обсудим главные загадки Вселенной.
Например, что за неуловимое вещество занимает большую часть Вселенной.
Существуют ли другие разумные цивилизации, кроме нашей?
И ждет ли Вселенную и всех нас заодно новый большой взрыв?
12 апреля «Вселенная плюс Лайв» в Москве, в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.
Количество билетов ограничено, поэтому не опаздывайте. Купить по ссылке в описании.
А если вы в другом городе, есть билеты на онлайн-трансляцию. Ждем вас.